Ловить маньяка – затея трудная и нервная. То ли дело поймать его на живца. Следователь Кочкин – парень предусмотрительный. Намеченной жертве знаменитого маньяка-телефониста Олеси Лисичкиной велел сидеть тихо и не высовываться до поры до времени. Но девчонки – народ строптивый. Недолго томилась красавица в своей многоэтажной башне. Побежала на люди, предварительно сменив имидж. Накупила со скидкой цветных балахонов, кирзовые сапожки, обкарнала свои чудесные кудри. Только телефониста бомжовым прикидом не проведешь. Вот и мечется Кочкин между грозным убийцей и энергичной кандидаткой в жмурики. Юлия Климова. Как понравится маньяку? Анне, лучшей подруге и душевному человеку.
Глава первая. Если вас хотят убить, не принимайте это близко к сердцу и постарайтесь найти несколько часов для встречи с лучшей подругой. Вы хотите меня убить?
Да.
Когда?
Завтра.
Я в первой половине дня очень занята. Нельзя ли это мероприятие отложить на вечер?
Хорошо, пусть так.
А что потребуется от меня?
Ничего. Ваше активное участие не обязательно. Я вполне справлюсь сам.
Прекрасно. Скажу честно, мне не хотелось бы загружать себя еще и вашими проблемами. Но все же, если возникнут какие-либо вопросы, обязательно звоните.
Непременно.
С вами очень приятно общаться.
Спасибо. Я всегда стараюсь быть вежливым и корректным. Хочется получать удовольствие от проделанной работы.
Уверена, вы все сделаете прекрасно. Жаль, что не смогу отблагодарить вас потом.
Ничего, я все пойму по выражению вашего лица. Я, признаться, всегда хожу на похороны своих жертв.
Как это мило. Я и не надеялась, что меня убьет такой чуткий и интеллигентный человек.
Вы смутили меня.
Право, не стоит смущаться и ни в чем себе не отказывайте. После нашей встречи у вас должны остаться только самые приятные воспоминания.
Леська положила трубку, покрутила пальцем у виска и зашлепала босыми ногами на кухню. Что за жизнь? Что за жизнь? Сплошное безумие. Вот только дурацких розыгрышей по телефону и не хватало. Прекрасное начало отпуска. Но ничего. Подыграв этому умнику, она достойно вышла из положения.
«Не на ту напал! Разбежался, размечтался!» Фыркнула она, шмякая на кусок белого хлеба кругляш докторской колбасы. «Первая свекровь била-била, не убила. Вторая била-била, не убила. Так что не все так просто, дорогой».
Лисичкина Олеся к 27 годам имела богатый жизненный опыт, переливающийся всеми цветами радуги. Окончив школу, отправилась в педагогический институт, откуда ее выгнали из-за неадекватной любви к преподавателю. Леська забросила учебу и преследовала несчастного доктора филологических наук день и ночь. Стены института кричали надписями о ее любви, сам несчастный кричал и рвал на себе волосы от постоянных случайных встреч с зацикленной студенткой. Утерев слезы разочарования и обиды, убитая горем Лисичкина поплелась в сторону университета коммерции, где, забыв о прежних чувствах, втрескалась в по уши в сокурсника Митрохина Николая. Оценив стройную сероглазую блондинку по достоинству, он сделал предложение. Может быть, он и не стал бы торопиться, но Леська на этот раз была умнее и пообещала, что если в ближайшее время не окажется у стен ЗАГСа, то покончит жизнь самоубийством через повешение, причем сделает это во дворе у матери Николая. Наверное, до свекрови дошли эти угрозы, потому что целых 2 года, пока длился их брак, она люто ненавидела невестку. Как-то даже сдала ее в милицию за хранение наркотиков. Увидев на подоконнике пакетик с высушенной травой, она потерла ручки и на радостях драпанула писать заявление. Секундная экспертиза впоследствии показала, что сморщенные зеленые клочки
не что иное, как высушенный подорожник, рекомендованный врачом как средство, помогающее при бронхите. Второй раз Олеся вышла замуж от скуки. Жизнь на некоторое время замерла, с работой не ладилась. Подружки почти все разбежались и уже потихоньку стали рожать. Самооценка поползла вниз. Столкнувшись в супермаркете с Лапушкиным Вениамином, она подумала, что раз заняться больше нечем, так почему бы не осчастливить этого улыбчивого человека. Подарила ему несколько ответных дерзких улыбок, потребовала номер телефона и на следующий день потащила его в кино, где в кромешной темноте поведала ему о своем трудном детстве и отрочестве. Веня тяжело вздыхал, утешал и медленно, но верно начал чувствовать свою ответственность за нежное создание, сидящее рядом. После свадьбы новоиспеченный муж улыбаться перестал, его мама, кстати, тоже. Олеся, привыкшая к безалаберному образу жизни, разбрасывала свои вещи где только можно. Часами валялась в ванне, плохо готовила, висела на телефоне и время от времени вносила в устоявшуюся жизнь Вени и его мамы приятные до безобразия сюрпризы. Недовольство Лапушкиных росло, и в один прекрасный день Леську выставили за дверь. Очередной двухгодичный брак рухнул. С гордо поднятой головой она вернулась в свою двухкомнатную квартиру, которую раньше делила с сестрой. Но та, решив начать новую жизнь, уехала за границу. Развод случился 3 месяца назад, так что положенная вялотекущая депрессия присутствовала в полном объеме. Смягчал ситуацию только один факт. Старенький красный Форд, полученный от Лапушкиных в качестве отступных, стоял под окном. Мать Вениамина была готова отдать все, что угодно, только бы нерадивая невестка свалила из квартиры как можно скорее. Нет, Олеся не страдала от потери мужа. Но развлечений на горизонте не было. И сам факт неудачной личной жизни плюс потерянные годы давили со страшной силой. Единственной поддержкой и опорой на данном этапе жизни была лучшая подружка, Кирюшкина Вероника. Рассудительная, трезво смотрящая на жизнь и почти добрая особа. Леська договорилась с ней о встрече в кафешке и теперь, поедая бутерброд, ругала себя самыми скверными словами, потому что в животе для пирожных оставалось не так уж много места. Но глупый звонок выбил ее из колеи, и порция положительных колбасных эмоций была просто необходима. К 3 часам Леська перетрясла гардероб, выбрала самый лучший наряд, исключительно чтобы поднять себе настроение, и заспешила к подруге с сахарным пончиком, ванильным десертом и капучино. «За твой отпуск!» — провозгласила Ника, поднимая чашку с кофе. «Поздравляю!»
«Спасибо, конечно», — скривилась Леська. «Но ты же знаешь, я вовсе не хотела отдыхать в апреле. Тоска зеленая. А на летние месяцы на работе очередь». «Да ладно тебе. Погода хорошая. Смотайся в дом отдыха, расслабься. Может, ты там нового мужа встретишь».
Вероника хохотнула и с удовольствием отправила в рот кусочек медового торта. «Все, что не делается, все к лучшему. Старая добрая истина. Так что ноги в руки и дуй на природу». Вероника к Леське относилась трепетно, но чаще ругала, чем хвалила, считая подругу абсолютнейшим бездарем. Воспитывала, как могла. Правда, отдавала себе отчет, что особо с нравоучениями усердствовать не стоит. Леська была хороша сама по себе, красива, обаятельна и непредсказуема. Ей часто не везло, но в малоприятных поворотах судьбы она и сама была виновата.
«Хватит с меня мужиков, хватит! А замуж уж я точно больше не пойду. Стираем, готовь, гладь. Требований у них целая куча, как у террористов. А у самих даже бомбы нет. В лучшем случае только ручная граната. Не более того».
Леська частенько клялась, что отныне не станет иметь ничего общего с мужчинами. Но, будучи особой влюбчивой, постоянно отступала от собственных слов. Сама назначала свидания и сама же потом разочарованно вздыхала.
«Тоже верно», —
— кивнула Ника. К штампу в паспорте она относилась скептически.